Отец, мы благодарны Тебе, и мы верим, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. Мы верим на основании Твоего Слова, что в Нем мы уже обогатились всем. Всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. И мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Святой, который пребывает в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям Духом Святым. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей настав каждого из нас на истину Твою. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, вести нас, производить в нас и хотение действия. Мы принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать несравненно больше. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и Духа откровения да помазывает каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим помазанием. Мы верим, что прямо сейчас силой Твоей, Дух Святой, да сокрушается всякое бремя и ярмо невежества. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение по имя Иисуса. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, за силу. Спасибо Тебе за прозрение, которое прямо сейчас Ты даешь каждому присутствующему и входящему. Да знают Бога, да знают Сына Божьего. И да знают мышцу Господню во имя Иисуса. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе. И мы верим, что там, где Ты, там свобода. И мы принимаем эту свободу. Мы принимаем эту свободу и верим, что всякая пелена невежества сокрушена во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием. И мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой и наставлены Тобой Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, можете себе записать уровень 1, урок по счету 9. Сегодняшний урок называется «Принцип уст». Он еще также называется на кассетах или на дисках «Закон уст». Будьте особенно внимательны в этом уроке, потому что это один из фундаментальных уроков. Удивительно, что сколько я этот урок не даю и прислушаюсь к устам верующих, столько раз я и понимаю, что еще раз нужно об этом говорить. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно использовать уста. Вообще я верю, что все желающие исполнить волю Божию, все не желающие жить в суете, все не желающие устраивать в своей жизни эксперимент, всегда были заинтересованы узнать, о чем и как молился Иисус, что Он мог выполнить все задания Божьи. Может быть, кому-то не было интересно, а я устал от суеты. И мне хотелось, чтобы моя жизнь, она имела определенный Богом установленный порядок. И я понимал, что для того, чтобы в моей жизни был порядок, я должен знать то, что знает Иисус. Потому что Его жизнь, она была в соответствии с Его призванием. Я понимал, что мне для того, чтобы двигаться в моем призвании, я должен знать то, что знает Он. Ну, брат Олег, а что здесь особенного? Особенность состоит в том, что Иисус пришел на землю, пришел в Израиль в самое тяжелое время в Израиле. Израиль был в рабстве. В Израиле такая была форма религии, что всякого инакомыслящего просто брали без суда, убивали. Вот такое время Иисус пришел на землю, исполнил свое призвание и ушел. Есть о чем задуматься. Другими словами, то послушание, в котором он ходил, приводило его в такое состояние, что он был вне досягаемости. Конечно, это касается не только реализации призвания и заданий призвания, это касается всего. То, чем мы сегодня будем говорить, это касается всего. Фактически оно приводит вас к тому, что вы не устраиваете со своей жизнью эксперимент. Жить методом пробы и ошибок, поймите, это не наш метод, мы от этого искуплены. Наша жизнь должна течь в русле Божьего плана. Но как войти в это русло? Как не выходить из этого русла? Как войти в свое призвание? Как не выходить из своего призвания? Вы знаете, что призвание состоит из заданий. Из заданий на каждый день. И в каждом дне может быть столько заданий. А если еще учитывать, что каждому заданию свое место и время, то несложно представить, что жизнь в призвании – это постоянно понимание и знание времени, место, времени, место, времени, место. И если не знать, как в этом всем двигаться, то, конечно, жизнь превращается в непослушание. Поэтому сегодня мы будем знакомиться с вами из земного служения Иисуса, из того, как Он это делал, а Он и не скрывал. Он и не скрывал. Читая Евангелие Нового Завета, когда вы читаете непосредственно Евангелие, во многом вы видите те события, которые происходили в жизни Иисуса, фактические события. И лишь в некоторых описаниях вы можете узнать, откуда эти события брали свое начало. Я хочу начать с Евангелия от Матфея, 6 глава, 6 по 7 стих. Там Иисус раскрывает, откуда берут начало события, которые происходили в Его жизни. В Его жизни не брались события, знаете, по обстоятельствам. Что-то произошло, случилось, не произошло, не случилось. Его события всегда имели место, откуда они начинали быть. Матфея 6 глава 6 по 7 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему». Заметьте, принадлежность. Помните всегда о принадлежности своей, которой в тайне или которого ты не видишь. «Отец твой, видящий тайное, сокрытое». Слышите? Сокрытое. Слово «сокрытое» не говорит «сокрытое от вас». Во многом слово «сокрытое», «тайное» говорит «сокрытое для в вас». «Воздаст тебе явно, а молясь, не говори лишнего». Не будьте многословы, знаете, говорится. «Не говори лишнего, как язычники». Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Брат Олег, как не говорить лишнего, если я вообще не знаю, о чем говорить в молитвенной комнате, чтобы двигаться в соответствии со своим призванием? Как раз сегодня мы об этом и будем говорить. Есть время в молитвенной комнате, когда вы заходите просто прославить Бога, поблагодарить, хвала, благодарение. А есть время, когда вы заходите в молитвенную комнату, чтобы получить задания и узнать место их реализации. Это очень важная часть жизни каждого рожденного свыше. Сегодня мы будем об этом говорить. Итак, о каком тайном говорит Иисус? 1 Коринфянам 2 глава 9 стих написано. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце, я бы сказал, нерожденному свыше, не приходило. Не приходило на сердце человеку». Что не приходило? Что не приходит на сердце нерожденному свыше человеку? Что приготовил Бог для любящих Его. Смотрите, Иисус говорит, что есть то, что приготовил Бог. А слово «приготовил» в какой форме времени звучит? Прошедшее. Значит, оно уже есть или будет? Есть. Осталось его что только? Узнать. Узнать. Земное служение Иисуса, которое мы с вами читаем в Евангелиях Нового Завета, уже было известно и расписано в Божьей мудрости задолго до того, как Иисус явился во плоти. Даже взять такой стих. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. «Агнец предназначены еще прежде создания мира. Заметьте, Бог еще не сотворил ни пылинок, ни начальных пылинок вселенной, а Агнец уже был предназначен. Можно пойти еще дальше. В книге Откровений, 13 глава, 8 стих написано: «Агнец заклятый от создания мира». Я просто хочу, чтобы вы увидели через эти стихи, что Иисус пришел на землю не потому, что Бог смотрел, ну, надо что-то делать. Потому что был определенный план искупления, который был приведен в действие не тогда, когда Иисус пришел на эту землю, а еще тогда, когда только Адам согрешил, в ту же секунду, когда Адам согрешил, в ту же секунду в действие вступил план искупления. Иисус пришел на землю, когда пришло Его время. Я просто хочу, чтобы вы понимали, брат Олег, как это связано со мной? Причем здесь я? Вы так говорите про Иисуса. Я знаю, что Иисус совершенный. Я знаю, что все, что вы говорите о Нем, правильно. А причем здесь я? Где тут я? Апостол. Давид в одном из псалмов говорит так: «В твоей книге записаны все дни для меня назначены». Сколько дней записаны? Все. Если все, то значит четверг тоже записаны. Я бы сказал, не записаны только, и расписаны. А если расписаны, значит расписаны и задания на четверг. То есть здесь, в этом зале, нет ни одного человека, для которого четверг уже не был распланирован и не был обеспечен. Другое дело, что в вашей голове вы не знаете, что такое четверг в Божьем плане. В вашей голове вы не знаете, что уже Богом благословлено на четверг, что запланировано на четверг, что обеспечено на четверг, но ваш дух знает. В Писании написано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». Но мы не приняли духа мира сего, а духа от Бога зачем приняли? Дабы знать. Значит, вот здесь вы знаете, а вот здесь вы не знаете. Согласно Писанию, в вашем духе находится календарь. Богом утвержденное расписание, временное расписание. И он говорит: всему свое время. Другое дело, обращаясь к своему уму, вы не находите и не знаете, что вам делать, когда вам что делать, потому что вы ищете там, где этого нет. Это находится в вашем духе. Поэтому сегодня мы с вами будем учиться из Писания, как соединяться с содержимым своего духа и как свою жизнь приводить в соответствии с Божьим планом, с Его намерением. Сегодня мы рассмотрим один из духовных принципов на основе закона сеяния и жатвы, который использовал Иисус для осуществления своего призвания. Я бы сказал так: этот принцип применяем в отношении всех дисциплин в жизни человека, в каждой сфере, в духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. Этот принцип основан на законе сеяния и жатвы. Мы этот принцип называем закон уст. Почему мы можем его назвать закон, можем называть принцип? Почему? Потому что у этого принципа или закона есть элементы, есть порядок их соединения, и он неизменный и постоянный всегда. Поэтому мы можем называть это закон уст. Хорошо, я заложил небольшое основание, а теперь будем переходить непосредственно к самому изучению. Будьте особенно внимательны. Изучение мы с вами начнем с книги Бытие. Как вы думаете, почему мы всегда начинаем изучение чего-то очень важного, жизненно важного, почему мы всегда начинаем с книги Бытие? Вообще книга Бытие, первая и вторая глава, это совершенная воля Божья. Раз. Бытие, первая и вторая глава, это то, как и что делает Бог. Два. Бытие, первая и вторая глава, говорит мне, что я сотворен по Его образу и подобию. А если я сотворен по Его образу и подобию, и узнаю, как и что делает Он, то я узнаю, как и что делать мне. Причем без эксперимента. Поэтому, изучая Бога, я изучаю свои пути. А Он сказал, чтобы я изучал Его пути. Значит, изучая его пути, я убираю в своей жизни метод проб и ошибок. Хорошо. Поэтому мы изучаем его пути, учимся ходить его путями, чтобы убрать в своей жизни все методы проб и ошибок. В любых процентных отношениях. Хорошо. Начнем с книги Бытие, 1 глава, 3 стих. Там написано: «И сказал Бог, да будет свет». Хорошая молитва. Смотрите, немногословная. Давайте возьмем 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь». Тоже немногословно. 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода». Тоже хорошая молитва, тоже немногословно. Я не буду перечислять все слова Бога в процессе сотворения земли. Но я хочу отметить, что произошло после того, как Бог сказал «да будет». Писание говорит «и стало». А ну вспомните, почему образу и подобию вы сотворены Божьим? Вы сотворены подражать Ему во всем. Вы теперь знаете, как можно молиться. Брат Олег, ну это ж Бог. А кому тебе заповедано подражать? Ему. И заметьте, что произошло после того, как Бог сказал «да будет»? Писание говорит «и стало». Заметьте, как стало? Так. Как так? Так, как Он сказал. Давайте еще немножко глубже будем размышлять. То, что Бог сказал, оно уже было в Его духе, в Его мудрости. Но скажите мне, когда Он это увидел в естественном физическом мире? После чего Он это увидел? После того, как что сделал? Сказал. Значит, сколько бы что-либо в вашей голове не находилось, или в вашем духе, сколько бы вы об этом не плакали, или не жали на спине, или на животе, скажите, когда вы это увидите? Сложно это. Вы можете поститься и писать завещание при этом. Но появится оно только после чего, как вы что сделаете? Скажете. Брат Олег, это вы говорите. Нет, это Писание говорит. Мы сегодня об этом будем говорить. Итак, учитывая, что мы должны подражать Богу, как чада возлюбленные, из Писания мы знаем, Евреям 11 глава 3 стих, «Верою познаем, что веки устроены Словом». Я бы сказал, веки устрояются Словом, веки устроены Словом. Так что из невидимого Слова произошло видимое. Сразу возьмем Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 по 3 стих. Вначале было Слово. Это уже, об этом можно проповедовать постоянно. Вначале всего, что творил Бог, было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Если мы сотворены по Его образу и подобию, а вначале у Бога было Слово, значит, что у меня должно быть вначале? Слово. Поймите, я хочу, чтобы вы просто это поняли. Вы можете вначале сесть и думать. День думать. Два думать. Скажите, что было у Бога в начале? Слово. Для того, чтобы даже правильно думать, у вас вначале должно быть что? Слово. Вы можете, конечно, сесть и просто думать и что-то искать в мыслях. Написание говорит, не советуйся с разумом твоим. Пока мы еще обновляем свой ум, вам там нечего искать. Поэтому вначале должно быть слово. Брат Олег, я не понимаю, как прежде чем сесть и думать, вначале должно быть слово. Возложил свою рученьку на свою голову, принял помазание духом премудрости на свой ум, попросил Духа Святого дать направление мыслям, словам и действиям, попроси Его помочь думать в Божьем плане и в Его намерениях. Это несложно. Ты принял Дух истины, чтобы Он тебя наставил на всякую истину, возвестил тебе будущее. Дух Святой, наставник и учитель. От Него не надо, без Него не надо сидеть и думать. Без Него вы опять придумаете то, что приведет вас опять в неприятности. Хорошо. Я просто показываю вам, кому и в чем мы должны подражать. Хорошо. Итак, и согласно Писанию мы видим, что все, что делал, Бог делал или творил под средством Своего Слова. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его по своему образу и подобию. То есть Он сотворил творение, которое должно подражать Ему во всем. Описанный в книге Бытие метод творения также является методом жизни, утвержденный Богом для духовного творения человека. На этой земле есть Божий метод жизни, утвержденный Богом, и есть сатанинский метод жизни, которым презентация записана в Бытие 3 глава. Сатана презентует новый, я бы сказал, новый метод жизни, при котором все узнается методом проб и ошибок. А подлинно сказал Бог: опробей. И заметьте, когда он искушал Иисуса, он сказал: если ангелам твоим заповедано, проверь, прыгни. Знакомый метод, да? Если я не попробую, как я узнаю? Хорошо. Я вам не рекомендую, не изучайте этот метод. Не экспериментируйте. Потому что, возможно, один из экспериментов для вас будет последним. Не пробуйте изучать что-либо, проходя это. Иисус так не делал. В Писании написано, что он преуспевал в премудрости. Потому кому не достает мудрости в любой ситуации, то просит у Бога. Хорошо. Я заложил, как говорится, следующее основание в изучаемом материале. Итак, давайте еще раз напомним. Если слово или слова были в начале у Бога, значит, у меня в начале любого начинания должны быть что? Слова. Заметьте, понятно моему этому уму или непонятно, я говорю о том, что правильно. Или о том, что истина. Мы сейчас не говорим, брат Олег, я этого не понимаю. Мы говорим о том, как и что делал Бог. А подражая Ему, ты по-любому будешь делать истину. Хорошо. Теперь переходим непосредственно уже к практическим моментам. И практические моменты мы с вами будем проходить на основании откровения Иакова. Хорошо, заложили хорошее основание. Кто знает Иакова? Кто встречался лично? Хорошо. Я вам объясню, кто такой Иаков. Иаков – это сводный брат Иисуса. Чем Иаков отличается от других учеников Иисуса? Тем, что Иаков вырос вместе с ним. Фактически Иаков видел, чем и используя что жил Иисус. Поэтому Иаков, как никто из других апостолов, описывает важность слов. Откуда он это узнал? В жизни кого он это видел? И, конечно, Иисуса. Поэтому в книге Иакова вы найдете о словах то, где вы не найдете ни у кого в книжке. Потому что Иаков видел, что Иисус формировал свою жизнь именно словами своих уст. Поэтому книга Иакова в этом вопросе является, я считаю, одной из очень важной. После рождения свыше Иаков записал то, что он видел в жизни Иисуса. Помните матери Иисуса в Кане Галилейской, когда у них не доставало вина, помните, что она сказала распорядителям? Что он вам скажет. Она тоже кое-что знала. Наверняка, когда у них дома чего-то не доставало, она говорила: Иисус, у нас закончились продукты. Скажи. Скажи. Брат Олег, ну и что? А вы знаете, что в основном ученики говорили, когда у кого-то не доставало продуктов? Давай всех распустим. Или у нас денег нет. Знакомые, да? Заметьте, а он говорил: скажи. Вернее, мать его сказала: скажи. Я хочу, чтобы просто вы понимали, чтобы у вас чего-то хватало, надо не карманы проверять в начале, а сказать в начале. Брат Олег, если я скажу, потом проверю карманы, там что там появится? А всякий раз, во всяком случае, в следующий раз там не закончится. Если вы будете констатировать факты, там закончится. Но если вы будете говорить: житницы мои полны, кладовые мои полны, то, возможно, сегодня они не полны, но вы, называя несуществующее как существующее, все-таки выйдете из этого 10-дневного вынужденного поста. Потому что постоянно комментировали: а у меня никогда ничего нет. И у вас вынужденные посты. Хорошо. Давайте все-таки переходить к Иакову. Я немножко вас познакомил с ним, а теперь знакомлюсь с откровением Иакова. Я называю это откровением Иакова. Иакова 3 глава с 1 по 5 стих. Иаков говорит так. Кто не согрешает в слове? Вообще, слово «не согрешает» говорит о том, кто говорит слова в соответствии с волей Божьей, тот человек совершенный. Смотрите, мы всегда думали, что для того, чтобы стать совершенным, нужно преобразиться в теле, преобразиться в голове. А оказывается, можно даже с необновленным умом и еще светлым телом вести себя как совершенный. И вот здесь говорится, посредством чего это достигается. Посредством чего? Слов. В соответствии. Писание говоришь? Говори как слово Божье. Брат Олег, вы хотите сказать, что живя на земле, я уже могу быть совершенным? Я не говорю совершенным телом, совершенным умом. Я говорю, что ты можешь жить так, что твоя жизнь будет такой, которой нечего прибавить и нечего убавить. Вы уже здесь на земле можете жить как на небе. Брат Олег, разве такое возможно? Умом нет. Но есть другие инструменты. Зачем вы тогда молитесь, Отче наш, да будет воля твоя на земле, как на небе? День Пятидесятницы, она наступила. Другое дело, в нее не вступили, в нее не вошли, а продолжают до сих пор о ней молиться. Хорошо, итак, кто не согрешает словом, тот человек совершенный, могущий. Хорошее слово. Слово «могущий» буквально означает «имеющий власть, силу и способность». Посредством чего? Слов. Могущий что, брат Олег? Обуздать и все тело. Знаете, какая у нас особенность тела? Я просто объясню вам. В основном люди думают, что тело движется туда, куда оно движется. Вот я думаю, и я туда иду. Вот мне хотелось бы, и я это делал. Ваше тело на 100% во власти духовных законов. Ваше тело не суверенно. Оно управляемо и направляемо духовными законами. Если бы оно было суверенно, если бы все зависело от вашего желания и мнения, вы бы уже не жили на Украине. Вы бы уже где-то были, кто-то на острове каком-то, кто-то еще где-то. Но так как ваше тело очень зависимое, вы не можете выбраться. Хотя мы живем сейчас в удивительное время. Мы живем во время, когда без веры жить просто невозможно. Благоприятно для верующих. Хорошо. Итак, могущий обуздать и все. Слышите, все тело. Посредством чего происходит обуздание? Ну скажите мне слова. Обуздание тела происходит посредством слов. Вы бы хотели в нужное время оказаться в нужном месте, где как раз что-то раздают. Я вам подсказываю, как это сделать. Брат Олег, я всегда не успеваю. Вот как только я подхожу, уже все закончилось. Вот зарплату выдали всем, а мне всегда не хватает. Мне вечно не хватает. Но почему я нигде не успеваю? Почему я всегда опаздываю? Пошлите дальше, потому что Иаков дальше начинает уже более подробно разворачивать сам этот принцип. Вот мы. Заметьте, кто? Скажите, вот я. Вот я. Заметьте, сам нечестно, вот Бог это делает. Вот Бог. Нет, вот Бог, да, а вот ты. А вот мы. Влагаем удила в рот коням. Конечно, он не говорит о вашем теле. Но он сравнивает тело человека с телом лошади. Потому что этот принцип, он похожий. Вот как для того, чтобы управлять телом лошади, вы вкладываете удила в рот лошади. С какой целью? Брат Олег, не нравится она с удилом. Вы вкладываете, чтобы управлять. Слышите? Чтобы управлять. С какой целью вы вкладываете, чтобы управлять? Чтобы она скакала туда, куда вам надо. Усвойте это раз и навсегда. Бог дал нам способность говорить слова. Слова взаимодействуют с духовным миром. И посредством слов вы можете двигаться туда, куда вы умом даже не можете двигаться. И все подчинено этому. Вот мы и влагаем удила в рот коням, чтобы... Цель. Давайте узнаем цель. Они повиновались нам. Можно сказать так. Вот я иду в молитвенную комнату, чтобы... Слышите? Если вы ходите в молитвенную комнату, потому что пастор сказал, надо молиться. Если вы ходите в молитвенную комнату просто потому, что надо пойти хоть что-то побормотать, то Писание учит. Иди в молитвенную комнату, чтобы. Цель. Слышите? Цель. Чтобы. Чтобы они повиновались нам, тело, и управляем. Хорошее слово. Кто управляющий твоего тела? Ты сам. Если тебе не нравится, куда твое тело попадает, пойди выскажи все тому, кто в зеркале. Там пастора, брат Олег, нету. И лидера там нету. И жены там нету. О, если бы она там была. Я просто хочу, чтобы вы управляете своим телом. Если вам не нравится то, что происходит с вашим телом, если вам не нравится все, что с ним вообще происходит, то я могу вам сказать, виновный всегда был распорядитель языка. Только один виновен. Распорядитель языка. Хорошо. И повинуюсь нам. И управляем всем телом их. Хороший принцип сам по себе. И дальше Иаков говорит уже о жизни человека. Если я здесь о теле говорил, что тело человека направляется его словами, то здесь говорит уже о жизни. Вот и корабли, то есть жизнь человека. Как невелики они. Ваша жизнь большая. Ваша жизнь, она наполняется разными событиями. Политическими, экономическими, еще. Большая. Как невелики они, как не сильными ветрами носятся политика, экономика, разные события в мире. Небольшим рулем направляется куда? Куда хочет кормчий. Брат Олег, а почему как только где-то какие-то неприятности, я всегда в них попадаю? Куда хочет кормчий? Слышите? Куда хочет кормчий? Брат Олег, почему где какие-то проблемы, я туда первый попадаю? Хотя я знаю, что Бог меня всегда проводит только через пустыню. Ничего удивительного. Удивительно вообще, как ты еще живой. Я вообще удивляюсь этим людям. Брат Олег, для меня она очень важна. Значит, не переживай, она у тебя никогда не закончится. Без вопросов. Пожалуйста. Но я могу сказать, там нет воды. Я думаю, что эта лошадь там очень быстро отбросит. Понимаете, как это все выглядит? Не идите туда. Хорошо. Итак, вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет. А куда хочет, туда и говорит. Кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Смотри, небольшой огонь, как много вещества, сжигает, или зажигает, или активизирует. Я вам рассказал один из основных принципов, в котором раскрывается, что ваше тело и ваша жизнь управляется и направляется вашими устами. Вашими устами, поймите, не то, что происходит вокруг. Вы можете сворачивать на них, можете сворачивать на экономику, на политику. Вот, брат Олег, мы не смогли сделать это, потому что все деньги у них. Не обманывайтесь. Просто не обманывайтесь. Я верю, что, знаете, со временем все-таки верующие получат откровение о том, что их не уста и определяют вообще, чем наполняется их жизнь, куда направляется их жизнь, что в ней происходит, когда происходит, почему не происходит то, что происходит. И вообще, что должно происходить? Просто верующие на сегодняшний день пренебрегают всем, что говорят своими устами. В книге Иеремии, 10 глава, 23 стих говорит так. «Знаю, Господи, что не во власти, не воле человека путь его, не во власти идущего давать направление стопам, а во власти чьего? Слов. Бог так утвердил человека, что человек, выбирая слова, выбирает направление. Именно озвучивая этот процесс. Потому что все озвученное говорит о вашем выборе. Ваша воля всегда выражается в словах. Притча 18:21. Сильный стих. Смерть и жизнь. Я бы сказал так. Благословение и проклятие. Здоровье и болезни. Скудость и достаток. Во власти языка. Это касается вашего тела, вашей семьи, понимания всего и непонимания вообще ничего. Во власти языка. Заметьте, во власти чего? Я сегодня буду вам подробно эти вещи раскрывать. Притча 18:20. От плода уст человека наполняется чрево его. Смотрите, даже чрево не виновато. Что в него попадает такое, что за что постоянно приходится молиться потом за исцеление. Произведением уст своих он насыщается. Человек. Давайте на основании книги Исаия, 55 глава, 11 стих, скажем следующее. Слово мое, которое исходит из уст моих, не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. То, что вы только что сказали, в духовном мире так и рассматривается. В духовном мире каждое ваше слово рассматривается как ваша воля. И оно должно быть исполнено по-любому. Другое дело, что на сегодняшний день есть ангелы тьмы и есть ангелы света. А вы как распорядитель, вы даете им указания. И ваши слова определяют то, с кем вы сотрудничаете. Другое дело, что ангелы света не могут понять, почему вы говорите, я такой больной. Но они думают, что вы, наверное, знаете немножко больше, чем они. Потому они думают, наверное, он что-то знает и скрывает. Какая-то стратегия у него неизвестная, тайная. Они всегда хорошо о нас думают. Они не могут плохо о нас думать. Писание говорит, что все творение ожидает откровения сынов Божьих. Хорошо. Итак, тело человека, как и его жизнь, направляется и управляется чем? Словами. Вообще, все в естественном физическом мире во власти слов. Слышите? Все, я скажу все. Животные, птицы, насекомые, букашки, стихии мира. Все во власти слов. Я бы рекомендовал вам дома устраивать себе практические занятия. Практиковать на все. Особенно на том, что передвигается хоть чуть-чуть. По квартире, или в клетке, или в аквариуме. Практикуйте обязательно. Вам нужно во свою веру взращивать, развивать. Когда я в свое время, это лет, наверное, 10, я получил назад это откровение о власти слов, я стал практиковать на всем, что движется и не движется. И если ко мне что-то приносили, я сразу практиковал. Я вам расскажу одну историю, когда ко мне принесли хомячков. Принесли парочку декоративных хомячков. И сказали, что они размножаются через каждые 2 месяца. А я уже был региональный лидер. Мне не положено было заниматься такими вещами. Распространять. Хомячков. Не, как региональный лидер, конечно, я мог бы в этом иметь успех. Но я не должен был этим заниматься. Поэтому, понимая активность его, его звали Мишаня. Мишка. Я взял этого, он маленький, они декоративные, кто видел. Я взял его в руки. И я знаю, что я имею власть от Бога. От всякой твари. Гринпис не было рядышком, так что все нормально. Я возложил на Мишаню руку. И на основании Слова Божьего, что свяжете на земле, то будет связано и на небе. Я связал его способность плодиться и размножаться. Запретил ему плодиться и размножаться. Поменял ему имя обязательно. Смешание на евнух. Поймите, я говорил о нем то, что я ожидал видеть от него. Я практиковал Слово Божие. И уже естественно, что этого его, оно, а его, оно. То есть, в общем, я пустил его к его царице. Сколько у нас их не было по времени, ни одного приплода. Конечно, то, что с ним происходило, это надо было снимать, потому что он стал вытворять такое, пытался, наверное, развязаться. А вот. Это я вам просто по хомячку. Я практиковал это на всем, что движется. Ну, во всяком случае, то, что в моей власти. На собаках, на кошках, на цветах, на всем. Моя вера росла. Вам не нужно дожидаться, когда придет какая-то ситуация, где нужно уже применять большой уровень веры. Практикуйте на маленьком, но только на то, что в вашей власти законно принадлежит вам. Либо с разрешения хозяина. Если они не разрешают, ни в коем случае. Итак, плоть в данном случае и человека, и любого творения, находится во власти духовных законов. А духовные законы приводятся в действие словами уст. Всегда об этом помните. Поэтому, кто вкладывает правильные слова в свои уста, тот дает правильное направление своему телу и жизни. Псалом 33, с 13 по 14 стих. «Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Я бы сказал, во всем. «Удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Это Псалом 33, с 13 и 14 стих. А теперь мы будем рассматривать то, как это практиковал Иисус. То, как это практиковал Иисус. В исполнении своего призвания. В книге Евангелия от Иоанна, 10 глава, 18 стих, описывается, что Иисус рассказывает иудеям о жизни. Смотрите, как интересно он говорит о своей жизни. «Никто не отнимает ее у меня, мою жизнь. Я сам отдаю ее». Смотрите, что Иисус говорит. «Имею власть отдать ее». Подождите, как он имеет ее власть отдать? И власть имею опять принять ее. Подождите, смерть и жизнь во власти чего? Значит, если он будет ее отдавать, как вы думаете, как он будет ее отдавать? Слабами. А если он имеет власть опять ее принять, как вы думаете, как он будет ее принимать? Словами. Подождите, вы знаете, что вы имеете власть вознестись? Так когда нужно об этом говорить? Правда ли, когда вознесемся? Тогда уже поздно. Кстати, многие собираются остаться. Они уже готовят бункеры. Вы не слышали еще такие учения? Слава Богу, видите, как хорошо. Это благодать, что вы не слышите такое. «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». И смотрите, как Иисус это практиковал. Читаю. Марка 8 глава, 31 стих. «И начал учить их». Это более 7 раз есть в Евангелии. Что Сыну Человеческому, слушайте, номер один, много должно пострадать. Подождите, он об этом говорил еще за 3 года до того, как началось. Что он делал? Сеял. Брат Олег, на основании чего он это сеял? На основании того, что прочитал в книге пророка Исаия. Ибо угодно было Господу, чтобы он вместо нас пострадал. Поймите, то, что говорил Иисус, он говорил, основываясь на том, что о нем сказал Бог. Значит, о чем ты должен говорить о себе? На чем ты должен, основываясь, говорить о себе? И поверь, что то, что ты видишь в зеркале по утрам и комментируешь, Бог так не называл. И то, что ты иногда чувствуешь в своем теле, Бог тоже так не говорил. Многие слова, которые говорят верующие, Бог так не говорит. Брат Олег, а я не Бог. А что ты дитя? Первое, что Иисус говорил. Много должно пострадать. Помните, что он сказал? Имею власть отдать свою жизнь. Он говорил, много должно пострадать. Второе. Быть отвержены старейшинами, первосвященниками и книжниками. И третье. И быть убитым. Имею власть что сделать? Отдать. Как Иисус отдал свою жизнь? Словами. Слышите? Иисус отдал свою жизнь словами. смерть во власти
языка.
И смотрите, что он дальше говорил. Это за 3 года до того, как началось. И 3-й день воскресный. Хороший путь. Еще ничего не началось. А Иисус везде ходит и всем говорит: я пойду в Иерусалим, меня схватят, меня убьют. И я на 3-й день воскресну. Его никто не понимал. Когда Иисус об этом говорил, ученики говорили: а можно я по правую сторону сяду, а я по левую? Они портфели делят. Кто где какое будет положение занимать? А Иисус говорит: я буду вознесен. Они вообще его не понимали. Вы понимаете, что вы должны об этом тоже говорить. Вы должны говорить о том, что вы собираетесь принять. Прочитайте вернейшее пророческое слово. Пророчествуйте на себя. Даже если ваш ум вообще не понимает, к чему это. И окружающие тоже. Очень важно, чтобы вы об этом говорили сейчас. Говорили о брачном пире. Говорили о жизни вечной. Это наше наследие. Если вы не будете об этом говорить, то куда последуете? Последуете туда, куда будете говорить. Брат Олег, а я постоянно говорю, что я буду оставаться на земле всегда. Даже когда она в огне будет. Потому что в Писании написано, он свернет все и сотворит новое. Так может он и тебя завернет в этот пакунок. Поймите, вы должны говорить, что вы будете с ним вечно, а не на земле вечно. Вам не нужно быть на земле вечно, вам нужно быть с ним вечно. Брат Олег, так скоро же конец света. Кто вообще эту ерунду придумал? Конец тьмы будет, не конец света. Если вы будете говорить: да, брат Олег, я ожидаю конец света, то он для тебя наступит. В свое время люди откладывали деньги на темный день, на черный день. Какой день пришел в их жизнь? Черный. Никто не ожидал на светлый день. Когда пришел черный день, все были удивлены. А на какой день вы откладывали? Многие на похороны откладывали, как раз им и пригодились в тот же день. Поймите, это все вот, оно все духовное. Брат Олег, а я на старость откладывал. Но ты постарел за 1 день. И теперь тебе денег вообще бесполезно, бессмысленно. Какой мотив всех этих действий? Люди до сих пор и сейчас. Подумайте, сейчас молодежь заботится о пенсии. Я говорю: вы что, на пенсию собираетесь? Вы же вечный. Я не слышал такого обетования. Вечный пенсионер. Я вообще не собираюсь на пенсию. У меня нет такого обетования. Бог сказал, что я буду жить вечно. Слава Богу. Кто на пенсию? Пожалуйста. Это я своим пенсионерам говорю. Не вкладывайте в это свою веру. Не просказывайте всем о пенсии. Не надо это делать. Это не благая весть. Брат Олег, о чем же я буду говорить, когда мне уже за 150? Говори о вечности с Богом. Говори о юности, которая обновляется подобно орлу. Говори, что благами наполняется жизнь твоя. Брат Олег, ну они посмотрят, у меня этого нету. Потому и нету. Хорошо, пошли дальше. Итак, что делал Иисус? Иисус везде ходил и говорил то, что было сказано о нем в Писании, в пророках. И смотрите, Евангелие от Луки, 9 глава, 31 стих. Когда же приближались дни взятия его? Это через 3 года. От мира он восхотел идти в Иерусалим. Как вы думаете, кто производил в нем хотение и действие? Бог. Если вы будете пророчествовать на себя его обетование, его волю, то наступит день, когда появится и желание пойти туда, где все вовремя. Вот почему у вас нет желания. И вы опаздываете. Потому что то, что вы говорите, туда вы не опаздываете. Потому где проблемы, вы всегда вовремя. Хорошо. Это не то, что я на вас говорю. Я говорю это на людей, которые двигаются невежественно, не практикуют Царствие Божие. Мы живем от произведения своих уст. Наши уста определяют направление нашего тела. Наши уста определяют наполнение событиями. Наши уста определяют наполнение нашей жизни. Наши уста определяют, куда движутся наши дети, куда не движутся. Наши уста определяют, что у нас есть дома, чего нет. Наши уста определяют, что происходит в нашем теле, а что не происходит. Наши уста определяют все. Потому что смерть и жизнь во власти языка. Вам не нравится, как выглядит ваше тело? Да вы послушайте, что вы говорите. Вы прославите Бога, потому что, по идее, умереть уже давно были. Я вам говорю, это истина. Знаете, иногда такое уже приходит возмущение в этом плане. Потому что верующие своим языком говорят не только на себя неприятности, а еще на своих детей, на окружающих, еще и на Церковь Божию потихонечку туда говорят. Почему же я бункеры затронул? Потому что это вообще, я когда слышу такие вещи... Они собирают пожертвования на строительство бункера. Я говорю, какая разница? Поймите, если огонь с неба, то что, бункер спасет? Хорошо, пошлите дальше. Мы с вами говорим о том, как использовать правильно уста в осуществлении или придать направление своему телу и своей жизни. Давайте рассмотрим еще одно такое интересное. Притча 6 глава, 2 стих. Там говорится так. Ты опутал себя словами уст твоих. Пойман! Словами уст твоих. Видите, здесь говорится о словах, которые опутывают и ловят. То есть вы сказали, и вы тут же поймали себя. Поймите, ну можно поймать в хорошее. Можно опутать себя в хорошее. Вовеки не умру. Хорошее исповедание. Вовеки болеть не буду. Но нас почему-то тянет сказать слово «вечно» в сочетании с проклятиями. Вот что-то у нас из ума подталкивает. А я вам скажу что? Чтобы вас пожалели. Нам хочется, чтобы нас пожалели. И вам хочется обязательно сказать, вечные и пошли рассказывать, и туда и бабушкины болезни добавили. Чтобы уже, о, дайте я пожалею. Это не от Бога. А если не от Бога, значит от кого-то другого. А мы его знаем. Хорошо. Давай я тебе перечислю некоторые слова, которые я слышал в жизни верующих, которые говорили на себя. Еще раз напомню, притча 6.2, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст. Вот какие слова. Просто не хватает терпения. Вы знаете, что терпение имеет свое совершенное действие для веры. Если у вас не хватает терпения, ваша вера не будет иметь своего конечного результата. Значит, вы не сможете жить верой. Если у вас не будет хватать терпения, вы никогда не увидите конца работы веры, конца работы Духа Святого, потому что у вас не хватает терпения. А если вы будете это постоянно говорить, его не будет вообще никогда не хватать. Вы будете всегда начав заканчивать. Просто не хватает терпения. А вот это выражение я очень часто слышу от одного из своих родственников. Просто зло берет. Он верующий. Просто зло берет. Я когда слышу, откровением наполняюсь. А вот это когда слышал, вообще у меня так... Я сразу, знаете, когда я слышу какие-то выражения, я сразу начинаю вычислять, к чему это приведет. Сразу. А вот это, когда я услышал, я не могу с собой ничего поделать. Я сразу стал вычислять, к чему это в результате приведет. Это легкая форма одержимости, поймите. Я сразу стал думать, интересно, в каком случае он ничего не может с собой поделать? Какой дух проявляется и чем он закончит? Я сразу думаю, к чему это приведет. А вот это, ну, я просто теряю дар речи. У меня сразу в головах, что он должен съесть такого, чтобы было сложнее на голосовые связки, потому что это, наверное, мороженое, или выпить что-то холодного. То есть я сразу считаю, как там это все произойдет. Чтобы он потерял дар речи, должно произойти осложнение, которое проявится в форме, и пошло, и пошло, и пошло. А вот это, он просто выводит меня из себя. Или такое. Вот это всегда удивительно, это одна из причин разводов. Остань, больше никогда ничего тебе не скажу. Никогда ничего не сказать мужу или жене можно в двух случаях. Либо ты умрешь, либо вы разведетесь навсегда. Помните, оно к этому придет. А вот это выражение тоже удивительно. Я не могу тебя понять. Помните, это все, это уже планка опускается. А вот это ничего не понимаю. Вы представляете, какие-то серьезные проблемы. Не, возможно, вам может показаться, что все это ерунда, оно все не работает. В духовном мире все работает. Слово «склероз» связано непосредственно с этим словом. Посмотрите, пожалуйста, в интернете определение слова «склероз». А вот это выражение «вообще ничего не понимаю». А вот это выражение «вечно у меня голова болит». В таком случае не аналгин, гильотина надо. Поймите, слово «вечно» в сочетании с проклятием неприменимо, но нас тянет. Никогда не используйте «вечно» в сочетании с проклятием. Или вот такое выражение «вечно я путаю». Ему обязательно нужно вешать сбирка не с группой крови, а с адресом. И бейджик давать, где написано «жена», «кто», «дети», «сколько». «Вечно я путаю». Это серьезно. Никогда этого не говорите. Брат Алексей, что же я буду говорить? Называй несуществующее или существующее. Или существующее, каким ты хочешь, чтобы оно стало. Или несуществующее, то несуществующее, которое ты хочешь, чтобы оно было. Я вам перечислил лишь некоторые примеры того. Вы можете пойти в холл церкви любой, и вы узнаете еще больше, чем я говорил. Если кто-то из вас думает, что то, что я написал, я еще по милости написал. Поверьте, то, что вы услышите в холле, вы скажете им, только не молитесь в церкви, чтобы Бог сейчас сошел в силе. Потому что если Он сойдет, исполнится все ваши слова, и на собрании никого не останется. Это серьезно, это милость Божья. Я всегда верю в милость Божью. Я говорю, слава Богу, что Бог-то не сошел во всей своей силе. Потому что за воскрешение надо тоже веру иметь молиться. Потому что то, что говорят люди, а я и до 40 не доживу, я еще... Я знаю человека, который постоянно говорил, в любой ситуации, что я умру. Он умер, сидя на стуле, и врачи так не смогли обнаружить причину болезни. Просто в сердце нашли точечку. Все. А этот человек, сколько я его знал, он постоянно говорил, чуть у него насморк, все, я умираю. Чуть у него шел, все, мне конец. И он сидел и ушел. Все. Пошлите дальше. Я хочу привести еще пример, у нас есть еще немного времени, как это произошло в период Ветхого Завета. Именно так развивались события. Книга чисел. Известная книга чисел, 13 глава. Эту книгу очень часто используют для того, чтобы показать, что есть воля Божия на то, чтобы народ обучался в пустыне. Давайте я вам покажу все эти писания, как выглядит это. Книга чисел, 13 глава. А те, которые ходили с ним, соглядатые. Соглядатые. Бог послал 12 соглядатых в землю обетованную, чтобы они увидели исполнение обещанного Аврааму. Обещанное Аврааму, не им. Бог послал 12 соглядатых. 12 соглядатых пришли и рассказывали о том, что они видели. А тем, которые ходили с ним, говорили, в данном случае с Усанавином и Халевом, эти 10 говорят, то, что не шло в соответствии с волей Божией. Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И смотрите, что они делали своими словами. Распускали худую молву о земле. Они говорили то, что шло вразрез с волей Божьей, которую мы осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, и земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели, люди великорослые. Там видели мы исполинов. То есть они говорили о том, что войти туда невозможно. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израиля, и все общество сказало им. Смотрите, что они сказали своим языком. Смерть и жизнь во власти языка. О, если бы мы умерли в земле египетской. Но так как уже никто море разводить еще раз не будет, они сказали следующее. Или умерли бы в пустыне сей. Скажите, кто повел их в пустыню? Они сами тебя сюда повели. Бог не вел народ Израиля в пустыню, потому что такого обетования Он не давал Аврааму. Он сказал Аврааму, что я поведу детей твою в землю обетованную. А они повели себя в пустыню. Не Бог их повел в пустыню, а язык их повел их туда. И смотрите, что говорит Господь через Моисея. Скажи им, жив я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. Слышите? Я знаю, что, возможно, многим уже надо покаяться. Потому что то, что они говорят вслух, им лучше жатву не иметь. Поэтому будьте внимательны, о чем вы говорите в молитвенной комнате. Будьте внимательны о том, о чем вы говорите вне молитвенной комнаты. Каждое ваше слово, неважно где в маршрутке, почему-то верующим кажется, что если они где-то в комнате закрылись, никого рядышком нет, что-то упало на ногу, и они высказались, что никто не слышал, можете не оглядываться, какая разница. Сеяние жатвы все равно работает. Следите за своими устами. В послании к Ефесянам 4 глава 29 стих говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Поймите, это не то, что Бог пытается нас ограничить. Он не говорит: «Молчите, молчите, молчите, пока не вознесетесь». Он говорит: «Говоришь, говори как Слово Божие». Вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не взойдет утренняя звезда. Наша часть – говорить на себя то, что он уже сказал, пророчествовать на себя то, что он сказал, называть несуществующее как существующее, как он сказал, даже если вначале это так и не выглядит. Поймите, мы говорим не потому, что оно так выглядит, а потому что мы хотим, чтобы оно так выглядело. Мы говорим не потому, что оно так есть, а мы говорим потому, что оно таким должно быть. Мы поставлены на этой земле творить, а не адаптироваться. Изменять, а не комментировать. Но мы были научены комментировать, адаптироваться, приспосабливаться, а не влиять и господствовать. А Иисус дал нам власть. Иисус вернул нам власть. Поэтому давайте мы будем ее применять в соответствии с волей Божьей. Если вы хотите исполнить призвание, пророчествуйте на себя. Пророчествуйте каждый день. И вот одно из пророчеств, которое можно пророчествовать. Псалом 31, 8 стих. Хороший псалом. Бог говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Бог говорит: «Я это сделаю». Брат Олег, а как он это сделает? Говори с благодарением. Я благодарен тебе, Отец, за то, что ты вразумляешь меня и наставляешь меня на путь, по которому мне идти. Ты руководишь меня. Хорошее обуздание лошади? Хорошее. Покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, буду руководить тебя. Мы не приняли духа мира, а духа от Бога, дабы знать дарованное. Дух истины наставит нас на всякую истину. Пророчествуйте на себя. Много обетований. Но не говорите: «Брат Олег, я не знаю, куда мне идти. Я вообще не понимаю, какое у меня призвание. Просто крышу рвет, я не знаю, чем заняться». Тогда напиши завещание и продолжай. Я понимаю, что мудрость земная, душевная, бесовская, она толкает нас на эти вещи. Но вы подражайте Богу. Бог никогда не комментировал. Если бы Бог комментировал, то первое, что Он сказал: «Тьма! Опять тьма! Кто допустил тьму?» И тьма бы оставалась. Но подражая Богу, вы должны сказать то, что Он сказал. Поэтому ваша молитва должна быть: «Да будет». И стало. Брат Олег, почему не вижу? Потому что сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Не, вы можете скушать зелень. Но я вам рекомендую дождаться колоса. Потому кому-то 30. И ему хватит. Терпение должно иметь совершенное действие. Хорошо. Я верю, что вы вместили. Это несложная тема. И мне, знаете, что меня радует? Что вы не можете скрыться от этой темы. Потому что вы постоянно разговариваете. А то, о чем вы говорите, вы потом и видеть будете. Брат Олег, но мне не нравится, о чем я говорю. Так зачем ты об этом разговариваешь? Знаете, я всегда знал, что верующим нужно научиться разговаривать. Я имею в виду разговаривать в соответствии с волей Божией. Это нелегко. Особенно, когда вокруг вас одни комментаторы. Учитесь разговаривать с верой. это нелегко, но у нас еще до Вознесения есть время. Правда, когда Вознесение? На днях. Так что давайте подтягивайте. Подтягивайте. Хорошо. Мы с моей дочкой уже размышляли, что мы будем кушать на брачном пире. Знаете, вопрос меню ее не очень затронул. У нее был один вопрос. А с нами будет мама. Но у меня не особые отношения с мамой. Знаете? Поэтому вопрос, как мы вознесемся, который многих верующих интересует, ее не интересовал. Ее интересовало так, что мы будем кушать, мы обсудили, и будет ли там мама. Все. А то, что мы там будем, то это без вопросов уже. Будем мы на брачном пире. Поэтому я рекомендую вам говорить об этом со своими детьми. Говорите с верой. Слава Богу, мы будем на брачном пире. Слава Богу, для нас уже приготовлены места, и мы с Иисусом будем на брачном пире. Брат Олег, а вы нас заберете? Давайте скорее билеты выписывайте себе, пока мы еще не ушли. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Представляете, какой у нас благословенный инструмент. Очень благословенный. Используйте его в соответствии с тем, что Он сказал, а не в соответствии с тем, что вы чувствуете. Потому что, может быть, когда вы становитесь на ногу, вы уже чувствуете последний день Помпеи, и вы хотите все сказать. Не говорите. Скажите то, что сказал Бог на вашу ногу. Что будет как у оленя. Не, конечно, в этом может быть глубокий смысл. Поэтому лучше сказать слава Богу. Моя нога исцелена и вовеки не будет больной. Это хорошо? Это хорошо? Хорошо. Это касается всего. Не только ноги, руки, тела, любого органа, головы, волосы на голове. Не будет ни расхищения, ни пропажи. Это очень важно. Это касается всего. Поверьте, куда бы вы ни пошли. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога и заканчиваем. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как отец учит детей своих. А мы верим, что мы будем научены Господом. Мы так благодарны, Отец, за то, что Ты открываешь нам себя. Открываешь своего Сына. Открываешь свою силу. Открываешь свои пути, свою мудрость. Открываешь нам нас. Чтобы мы не жили методом проб и ошибок. Чтобы мы не учились на проклятиях и не учились у сатаны. А учились у Духа Божьего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены Духом Святым. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. Помазан и поставлен, чтобы мы исполнили свое призвание. Помазан и поставлен, чтобы мы имели обеспечение для призвания и были благословения для многих народов. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным обеспечением. Мы соединяемся со Твоим служением, как первосвященника десятин, как совершителя веры. Мы соединяемся со Твоим служением и прямо сейчас берем свое семя веры, благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения призвания и для жизни благословения. Приходи во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Мы говорим ангелам, приносите урожай от всех краев земли во имя Иисуса. А я добуду благословение для многих народов во имя Иисуса. И да исполню свое призвание во всей полноте без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. За то, что все благословения изливаются до избытка. И нет скудости, и нет недостатков, и нет долгов, и нет безуспешности. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за это служение и за Твое помазание. Во имя Иисуса. Аминь.